периода Холодной войны. Труд Лоула Шварца посвящен теории и практике антикоммунизма, созданию всем известных институтов Холодной войны, русской службы BBC, Голоса Америки, Радио Освобождения, которое с 1959 года стало именоваться Радио Свободы. Заключительная глава почти 300-страничной книги отдана культурному проникновению в коммунистическую кухню и советскую жизнь. Мы попросили автора книги ответить на несколько вопросов нашей программы. Профессор Шварц, кто стоял у истоков американской и британской пропаганды в годы Холодной войны? Каков был политический и человеческий опыт этих людей к концу 40-х годов?
Люди, отвечавшие за информационно-пропагандистскую политику и руководившие американскими и британскими радиостанциями, имели за плечами самый различный опыт. Джордж Кеннон, например, или Фрэнк Робертс подолгу жили в Советском Союзе и посвятили его изучению многие годы. В своих работах они искали объяснение тому, что бывшие союзники эпохи Второй мировой войны, Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, отошли друг от друга и старались предсказать возможные последствия этого. Они также пытались показать своим правительствам, как использует пропаганду Советский Союз для воздействия на умы своих граждан и для атак на Запад. Кеннон и Робертс были вооружены, с одной стороны, своим знанием Советского Союза, а с другой — личным опытом участия во Второй мировой войне. Лица, игравшие важную роль в становлении русской службы BBC, Радио Освобождения и Голоса Америки, прекрасно понимали, какую роль в годы войны сыграла пропаганда. Один из сотрудников BBC, Хью Грин, искренне верил, что некоторые приемы, позволившие одолеть нацистскую Германию, можно использовать для конфронтации с советской угрозой. Один из этих приемов заключался в использовании словесной войны для того, чтобы пробить железный занавес тишины, воздвигнутый тоталитарными правительствами. Другие ключевые фигуры, в частности Борис Шуб, стоявший у истоков Радио Свобода, происходил из видной русской эмигрантской семьи. Шуб был глубоко убежден, что гласность и предоставление слушателям достоверных фактов помогут установлению свободы в СССР.
На чем основывали американцы и британцы свое знание о Советском Союзе и о коммунизме? На книгах, на данных разведки, на помощи русских эмигрантов? И вообще, можно ли говорить о пропаганде тех лет как о науке? Или здесь много решалось по ситуации, интуитивно, эмпирически?
Пропаганда велась одновременно научными методами и методом проб и ошибок. Что поразило меня, вероятно, в большей степени во время моих разысканий, это то время, которое затрачивали BBC и Радио Свобода на добывание правдивых сведений о происходящем внутри СССР. Радиостанции получали факты из самых разных источников. По официальным каналам они были связаны с различными разведывательными и дипломатическими службами, стремясь заполучить основную, базовую информацию, которая в нормальных государствах была бы совершенно открыта и доступна. Обе радиостанции стремились следить за политическими, социальными и экономическими процессами в закрытом обществе, поэтому они пользовались знаниями всевозможных экспертов. Очень тщательно следили за советскими газетами и журналами, слушая радио, читая официальные выступления и так далее. Все это позволяло радиостанциям создавать банки данных и использовать их для вещания на языках тех регионов, куда было направлено вещание. Большую помощь приносили западные ученые, изучавшие Советский Союз. Радиостанции создали справочную библиотеку с соответствующими книгами и периодикой в качестве основы для своего вещания. В частности, библиотека и картотека «Радио Свобода» были отличным подспорьем для ученых-советологов, приезжавших сюда с исследовательскими целями. Ну и, наконец, сами русские эмигранты были ценным источником благодаря их связям с родственниками, остававшимися в СССР.
Советский Союз и Запад находились в годы войны в разных информационных обстоятельствах. Советские агенты могли разъезжать по всему миру и встречаться с нужными людьми. Западные же люди натыкались на железный занавес, за которым была почти что черная дыра. Можно ли сказать, что советская страна находилась в более выгодном положении? Приведите, пожалуйста, основные ноу-хау Запада по анализу закрытого советского общества.
Пожалуй, я не согласился бы с исходным положением вашего вопроса. Да, конечно, Запад был открыт, и это позволяло советским агентам ездить туда в поисках информации и контактов. И тем не менее, политическая система в Советском Союзе была столь узколобой и идеологически ориентированной, что ее руководители были склонны игнорировать ту информацию, которая не совпадала с их точкой зрения. Мог ли, скажем, советский агент расписывать, какими продуктивными были Соединенные Штаты в 1950-е годы? Конечно, нет. Его быстренько посадили. Сбор полезной информации – вещь гораздо более сложная, нежели собирание военных сведений и политических секретов. Информацию нужно уметь обрабатывать и постигать вместе с постижением истории и природы того общества, которое ты изучаешь. Советская идеология и образование предлагали человеку такой готовый установочный набор, который делал невозможным понимание сложных западных обществ. Для Запада существование железного занавеса, разумеется, затрудняло изучение СССР. Чтобы преодолеть это препятствие, западные правительства шли на все меры. Для слежения за военным и экономическим развитием Соединенные Штаты разработали специальные спутники, которые проводили фотосъемку заводов, портов и военных объектов. Целая армия аналитиков была нанята для расшифровки этих кадров. Очень тщательно изучались речи и заявления советских лидеров. Когда советское общество слегка приоткрылось в конце 1950-х, начале 1960-х, стало немного легче добывать информацию и устанавливать связи. Появилась возможность взять интервью у советских туристов, выезжающих в европейские страны. Западные путешественники получили возможность больше ездить по СССР. Темная природа советского режима была очень опасной для Запада. Она вела к самым худшим вариантам сценария, поскольку всегда оставалось непонятным, как же Советский Союз намеревается поступить, и не хватало данных для опровержения опасений.
Почему в последние годы история холодной войны вызывает все больше интереса у историков?
Тому есть две причины. Во-первых, открытие архивов в Восточной Европе и в течение какого-то времени в России дало историкам холодной войны множество новых документов. Ученые смогли узнать, что же думала противоположная сторона, было выпущено немало новых книг о Карибском кризисе, о жизни Хрущева, Сталина и прочее. Документы о раннем этапе холодной войны также были раскрыты правительствами США и Великобритании, что углубило наше понимание взглядов Запада по тому или иному ключевому вопросу. Во-вторых, играет роль нынешнее возвращение России на мировую сцену и осознание того, что, хотя с 1991 года и произошло много перемен, некоторые, унаследованные от Советского Союза черты, остаются прежними. Так что люди изучают прошедшую холодную войну в попытках постигнуть сегодняшнюю Россию. Наконец, я думаю, повышение интереса связано отчасти с ностальгией. В России холодная война и Сталин переосмысляются как время, когда Россия была мировой силой. Простые русские люди уверены, что этим следует гордиться. Русские историки пишут, что хотя Сталин и совершил ряд ошибок, но он все же был эффективным менеджером. Западная ностальгия имеет другую природу. Здесь верят, что вещи в ту пору были проще, что во время холодной войны Запад боролся с государством, чьи черты были, по крайней мере, определенными, и это как-то лучше, чем сегодняшний сложный мир, полный террористов, бунтовщиков и возникающих ядерных режимов. К тому же, с западной точки зрения, холодная война имела хэппи-энд, как в хорошем голливудском фильме, и это гораздо лучше, чем полное всеобщее смятение, как это слишком часто бывает в реальной жизни.
Андрей, а теперь настало время для вашей персональной рубрики. Пожалуйста, расскажите о сегодняшней музыке и о ее исполнителе поподробнее.
Как я уже говорил, сегодня мы слушаем записи замечательного азербайджанского джазового пианиста и композитора